Культурный шок.
Добрый день, дорогие друзья, и с вами программа «Культурный шок», и я ее ведущая Ася Харитонова и мой друг Трофим Татаренков. А сегодня у нас в гостях историк Евгений Норин.
Ну, вот смотри, интересно еще что. Наше поколение, ну, поколение, например, моего отца, да, и воспитавшего меня, у нас на полках стояли и стоят до сих пор мемуары Жукова, мемуары Говорова, мемуары там, Кузнецова адмирала, Василия Ивановича Платонова. И вот это ровным рядочком мы все это читали. А поколение наших детей, у них что стоит? Архипелаг ГУЛАГ у них стоит? У них стоит Акунин с его историей, там, Константинов с его историей, там еще кто-то, да, люди, которые написали, ну, беллетристику, по большому.
Я вам скажу страшно, сейчас уже ни у кого не стоит Акунин и даже архипелаг ГУЛАГ, у людей стоит YouTube.
Это следующий был мой вопрос.
Да,
это был мой следующий вопрос.
Ну да.
Это уже такая постправда, да, где искать настоящие источники.
Смотри, если говорить, где искать настоящие источники. То есть на самом деле в наше время, вот если говорить о первичных источниках, то ничего сильно не поменялось. Это по-прежнему, извините, книга, в которой с применением всяких скучных приемов, типа проставления сносок, те описывают, что изложено и откуда чего взято. И, кстати, вот если говорить про наше время, то у нас сейчас есть возможности, которых у наших предков, например, не было, которые сильно облегчают жизнь. Ну, то есть, например, какие-то вещи можно делать просто быстрее и полнее. То есть, есть, например, правя ту же Великую Отечественную, замечательный ресурс «Память народа», оцифровка документов. Великолепно. Огромную кучу всего на свете можно просто уточнить в режиме реального времени. То есть, если когда там человек, положа руку на устав караульной службы, пишет, что его дедушку сразу забрали в штрафбат, и он там претерпевал, а ты открываешь тоже «Память народа» и смотришь, дедушка-то существовал, у него он даже медаль, только он служил ездовым в обычной стрелковой дивизии. Дедушка-то клевый, но страдания от режима не получается. Это реальная, кстати, история.
Регулярно такое.
Ну да, то есть человек там публичный, на Карнеге печатался, богатыри не мы. И вот он рассказывал про своего дедушку-ветерана, а мне стало интересно, что это такое. Как это человека могут призвать в штрафбат? Что это? Как это вообще само по себе организационно? Возможно, я полез смотреть вот ездовой. Но тут же дело не только в том, что мы кого-то можем разоблачить, а в том, что мы можем просто вот взять и какие-то вещи, вот первичку просто брать и копать. Или, например, сервис «Прожито». Это оцифровка дневников. Личные дневники, личные письма, там попадаются просто шедевры. Там попадаются какие-то замечательные истории. Недавно вот нашел дневник блокадника. Фамилия Мельгунов. Работал на почте, когда началась блокада. Во-первых, великолепный русский язык. А во-вторых, ну, очень трогательно, очень человечно, как он там своего сына подкармливает. И я сижу, и у меня уже все ногти, они под ногами валяются, потому что я понимаю, что, ну, это осень 41-го, я читаю, я думаю, ну, все, я через некоторое время прочитаю, как парень умрет. Я лезу на ту же самую «Память народа», потому что думаю, 16 лет, ну, ведь, может, вообще в армию там успеет, лишь там откормится, жив. Ребенок жив, дожил там до конца войны, его призвали, он в 44-м еще повоевал, там медаль за отвагу, и отец жив, и там вот...
Обалдеть.
И вот, да, и вот я, понимаешь, но это еще не конец истории. После этого я читаю в этом же дневнике у мужика, они там упихали мать семейства в эвакуацию, она там уехала в Вологду, и дальше по ходу дневника она пишет письма, как ей в этой Вологде плохо и голодно. И в 42-м году она очень удачно, ей прям везет, она эвакуируется в Сталинград. И понимаешь, и тут у меня опять все, я думаю, ну все.
Свезло так свезло.
Сын выжил, а у него там еще, понимаешь, запись, что мы очень рады, как у нее вот ловко получилось-то, как легко и быстро она эвакуировалась в Сталинград. У меня тихая паника, я думаю, ну все, сейчас сын остался живых, так мать-то точно добьют. И потом он пишет, что она пропала без вести, и, ну, я уже читаю, вот, ну, да, хрен вам сказок не бывает, вот. Думаешь, в феврале 43-го пишет из Котельникова. Понимаешь, это вот тот, что вот она была в эвакуации несколько лет.
Роман готовый.
Да, понимаешь, да, вот, дневник.
Роман, фильм, я не знаю, да все.
Мельгунова, вот. У меня просто вот, я сижу, вот... Это вот момент, когда ты за чужую семью переживаешь сильнее, чем за себя. А вот, понимаешь, вот у меня такие истории, это вот то, зачем я работаю вообще на самом деле.
Ради этого стоит работать.
Ну, это просто потрясающе.
Да, вот. Короче, вот. И, ну, в чем штука? В том, что, ну, источник ли это? Да, это источник. Вполне себе такая личная история. У нас есть доступ ко всяким интересным способам вытащить первичные документы, которых у наших предков не было. Но все равно сейчас, в любом случае, так или иначе, в основе это работа с первичными источниками. То есть с архивами, с данными археологических раскопок, с вот такой вот устной историей и так далее и тому подобное. На основании этого пишутся научные работы. На основании научных работ пишутся научно-популярные работы. А потом из научно-популярных работ получаются исторические романы, совсем уже популярные статьи типа «Шок, маньяк жарил, я ел печень своих жертв». Из всего этого, значит, также получается, естественно, Википедия. А потом приходит Евгений Панасенко.
И просто всех вот так вот.
Я вас не уничтожу.
Про него-то я забыл.
Нет, на самом деле, вот если говорить про первую научную историю, то она очень смешна тем, что там, по сути, нет вообще ничего, что следует реально обсуждать. Потому что Панасенко взял самые элементарные мемуары, самые элементарные же научно-популярные работы, многие из которых 100 лет как устарели, оснастил все это своими необычайно ценными там комментариями про лосины, обтягивающие, мускулистые, ляжки, гренадер. Вот. И со всем этим, так сказать, ну, а остальное сделал его личный там эпатаж. И
харизма.
Харизма, да.
Такая, да.
И вот способность вести себя там как клоун, но такой клоун, которого все запомнят. Вот, то есть, это так и работает. А в остальном, вот научная история 1812 года, там нечего просто обсуждать. Если вам интересно, вот реально там 1812, вы берете Доминика Ливина, там «Россия против Наполеона» и читаете. Офигительная книжка. Ну, или Безотосного, который тоже оригинально называется «Россия против Наполеона».
В общем.
Да, и читайте его. Или чтобы, если охота покопаться там поглубже, прям вот хардкор, это вот Андрей Иванович Попов. Другое дело, что у него книги стоят как крыло от Боинга, но просто, что называется, не поленитесь.
А это сколько?
Ну, 2500 за книжку на 100 страниц.
Ой,
но нет.
Это много очень.
Это много, да, но это идеально вот интересно, если тебе прям тема интересна, это вот просто... Я вам, кстати, некоторые из них уже там давно... Рачины. Так что, если кому-то вот прям хочется Наполеонику с переднего края, вот как она есть, ну вот дело Приляхова хотя бы нагуглите, это вот уже давно оцифровано, это про самую удачную партизанскую операцию 1812 года, когда вот там команда мечты русских партизан окружила французскую бригаду в селе Ляхово и заставила ее капитулировать. Угу. И вот там Попов ее прям вот разобрал досконально, абсолютно
молекулы.
По молекулам, вот, нашел кучу таких параллельных сюжетов. Там, кстати, там реально были еще параллельные сюжеты классные, например, как французский полк заблудился в лесах под Смоленском. И это я читал как «Ведьму из Блэр». То есть 1000 юных французских партизан заблудилось в лесу, по которому рыщет кровожадный маньяк в лице.
Хорошо.
Ну, то есть там буквально люди утром просыпаются, а где наши часовые, их всех убили. Там идут и вышли из села, день блуждали по лесам, вечером пришли в то же самое село, случайно петлю сделали. Вот. Ну, и в конце концов их там окружили и захватили в лесочке. Вот. Я это к тому, что вот Андрей Иванович это как раз человек, который сумел сочетать научный подход, и чтобы это было занимательно, чтобы это было интересно, чтобы это было клево, черт возьми, но стоит дорого.
И вот тут вот к нам подкрадывается интернет. Вот Ася.
В моем лице, что ли?
Да, в твоем лице. Ты заходишь в интернет и гуглишь там, не знаю, история русско-французской войны 1812 года. И там узнаешь,
что... я вижу просто сразу Панасенко.
Партизаны, нет, не так. Ты доходишь следующее. Партизаны ушли в лес, французские, молодые. Так. Встретили там Ивана Сусанина с его поляками. И Иван Сусанин с его поляками, значит, отодрали французов, а потом пришел Денис Давыдов и все стадо. И вот...
На самом деле, да, я согласен, это вот реально проблема, что если ты там сугубо со стороны, то ты не можешь сказать внятно вот заранее, что вот здесь вот профессионал, а вот здесь вот просто толковый горлопан. Когда мы говорим о народные истории, обложках и прочем, тут есть смысл посмотреть на общую тональность. То есть, если тебе говорят, что
историки нам все врали,
то, ну, можешь выкидывать. Да, ну, вот тут-то можешь выкидывать, потому что это вот, ну, заведомая фигня. То есть, когда тебя начинают, так сказать, трясти за грудки и вкачивать в тебя то, что вот единственно правильную концепцию, то это вот, скорее всего, автоматически ерунда. А что не ерунда, это как раз, когда автор, у автора много конкретики, когда автор явно находится в контексте, когда у него не выглядит ситуация, как соревнование бобра с козлом, вечная там битва, когда он не пытается тебя вот вкачивать. Образцовый такой историк, вот, который так вот хорошо работает. Ну, вот, например, ну, вот есть Игорь Петров, например, замечательный историк коллаборационизма во Вторую мировую. У него его одно удовольствие читать, потому что целые детективы. Он же, например, размотал историю про, ну, не к столу будет сказано, 2 миллиона изнасилованных немок в Германии. Да-да-да. Этот оказался достаточно дотошным и въедливым, чтобы посмотреть, а как вообще цифра появилась, где вообще, откуда появилась конкретная цифра. Вот. Оказалось, что она взята не с потолка, но там целая любопытная история, каким способом получили вот именно заветные там 2 миллиона.
Так.
Вкратце там получилось очень смешно. Экстраполировали данные двух берлинских больниц на вообще все. Причем в этих больницах брали вообще все ситуации, когда отец русский, хотя, причем там в оригинале отец русский, дробь изнасилования, это разные графы.
Угу.
Вот. Их все, значит, слили в одно. Из этой общей цифры, кстати, весьма скромной, буквально там единичные случаи, распространили на всю, так сказать, территорию Германии те же коэффициенты, еще подставили дополнительные коэффициенты, и вот тут, значит, Петров делает ремарку. Предположение, что девочки 8 лет и старушки 80 подвергались изнасилованию так же часто, как и все остальные, лежит, говорит, за рамками представления о добре и зле и уж точно за рамками академической дискуссии. Вот тут Петров, конечно, да. Вот. То есть, ну, понимаешь, человек не побоялся, не поленился копаться в этом вот до самых вот источников.
Откуда... До мышей, как говорится.
Да,
до копаться до мышей.
До корней. Откуда вы это взяли?
Да.
Вот. Это вот пример хорошего. Да, человек работает в основном в интернете, в основном в своем блоге, но это пример вот прям хорошего, тщательного подхода к истории.
Анализу. Да,
да, да. Анализу. Въедливый человек. Вот блестяще.
У нас же есть еще замечательная история, вот аналогичная, если коротко, Земсков, да, который исследовал репрессии. Да, он же ведь тоже подошел хитрым образом. 16 миллионов репрессированных. Он говорит, а кормили-то их чем? И пошел по пайкам смотреть,
да,
что
да, да. Ну тут смотри, причем Земсков это как раз история, она интересная в том отношении, что еще один признак хорошей истории, вывод не полностью не устраивает никого. То есть Земсков получил в итоге цифры репрессированных значительно более скромные, чем можно сделать там...
В 10 раз.
Да. Вот. Но при этом все равно очень высокие. Когда мы говорим, не знаю, о 800 тысяч смертных приговоров там, за 1937-1938 год, да, это не 10 миллионов, но вообще-то это очень много. Это цифра достойная того, чтобы ее изучить, чтобы понять, кто там за что погиб. И это люди, безусловно, достойные и памяти, и всего на свете. Вот. Но другое дело, что это, да, это не 60 миллионов, но это существенная цифра. Это даже если не углубляться дальше.
Ну да.
Как ты считаешь, смотришь ли ты вообще историческое кино? И существует ли правдивое историческое кино?
Да, само собой смотрю. Насчет правдивости, тут, понимаешь, вопрос в том, что мы хотим понимать под правдивостью. То есть есть кино, которое... скажем так, отражает дух эпохи, но в любом случае через уже нашу там современную оптику, да. То есть мне, например, очень нравится кино «Огнем и мечом». Ну, это мини-сериал польский Ежи Гофмана по, соответственно, книге Генрика Сенкевича. И понятно, что это такая очень романтизированная версия, да, Речи Посполитой. Очень такая более... может быть, красивое, чем то, что происходит в реальной истории. Ну, черт возьми, это сделано хорошо. Это прекрасная история вот по мотивам реальности. И тут он, может быть, там не 100%, нельзя там изучать историю, но это сделано достаточно хорошо. С другой стороны, у нас есть, например, Пикуль, который запустил огромное количество...
А я так люблю Пикуля.
А я тоже люблю Пикуля. Я нормально к Пикулю отношусь. Просто надо понимать, что это все равно это художка по...
Конечно, но это просто нужно давать себе отчет,
да,
когда
читаешь. Да, да, есть вот там, допустим, экранизация Байзета с Серебряковым, да. Ну и надо тоже держать в голове, что, например, Исмаил Хан Нахичеванский был вообще-то классный мужик на самом деле и один из героев обороны. Но вопрос не в том, насколько можно изучать, вот, насколько можно вот это использовать как учебник истории. Вопрос в том, хочется ли тебе, например, пойти дальше, хочется ли тебе там открыть книжку и почитать, или хотя бы Википедию и почитать, что там было вот на самом деле. Вот если после фильма тебе этого хочется, тогда да. А есть еще там какие-то совсем, допустим, хардкорные варианты, да, типа иди и смотри.
Ой, ну это просто,
да.
Ну это...
Да, но это вот такая вот иллюстрация, это, ну вот это вот так вот выглядело, да? Ну,
это великий фильм.
Это великий, но страшный.
Великий, да, люди 3 года прожили в аду, с абсолютно таком сюрреалистическом, реально. Я лично вот оцениваю исторический фильм по банальному критерию, хочется ли тебе после этого вот посмотреть, полезть и посмотреть, каково оно там было на самом деле. Вот при этом я все-таки с большим скепсисом отношусь к фильмам, которые, ну, грубо говоря, не имеют уж вообще совсем никакого отношения к реальной истории.
Например?
Ну, классика жанра «Сволочи». Я тут не открою, как это не будет.
Я не смотрел, не знаю.
Оригинально про советских детей-диверсантов, которых готовились там забрасывать в тыл к фашистам и всех в итоге поубивали. Вот. То есть, чем плох на самом деле этот фильм? Тем, что он не имеет к реальности... Ну, он с ней соприкасается разве что случайно и, в общем-то...
По мотивам.
Да. Он не тянет даже на по мотивам. То есть, понимаешь, если я надену сейчас немецкую каску, возьму в руки реплику Шмайсера и пойду бегать голым по улице, по Невскому проспекту и кричать петухом, нельзя будет сказать, что я...
По мотивам.
Да, нельзя будет сказать, что я делаю что-то по перформанс по мотивам истории Великой Отечественной. Я пациент психиатрической лечебницы тогда был. Вот. Та же самая история получилась с фильмом, допустим, вот с фильмом «Сволочи».
А в такие фильмы вредны или пофиг?
Они, как правило, очень плохо сделаны с художественной.
Да, вот Зоя, вот это вот опять же, это плохо или это пофиг, пусть будет?
Я не смотрел «Зою», честно говоря. Не знаю. Угу. Беру самоотвод здесь. Но я могу сказать... Но, кстати, но есть еще один такой, такая категория околоисторических фильмов, это которые заранее честно дают понять, что мы по мотивам. Мы прикалываемся на исторические темы. Ну, «Бесславные ублюдки», например.
Да, ой, да, нет, да.
Это
да,
восторг.
Мне очень нравится фильм «Бесславные
ублюдки».
Обожаю,
но
да.
Именно, но в нем хорошо ведь именно то, что автор... вообще нигде не пытается убедить, что все так и было по секретным, да, документам. Он, резвясь и играя, вот эксплуатирует тему Второй мировой, фильмов о Второй мировой и всего прочего. Фильм великолепный. Мои детские хотелки лично полностью удовлетворены. Я всегда знал, что Гитлер не должен там уныло пить яд, его должен застрелить из автомата какой-нибудь веселый белорус. Я единственное жалею... Вот. Да, да, вот серьезно. Я единственное, что называется, о чем я жалею в фильме «Бесславные ублюдки», это что в конце не нашлось места ни одному еврею из Белоруссии или Ленинграда. Вот все остальное...
Я бы отрезал бы ему башку где-нибудь.
Да, все остальное великолепно.
Супер, да, да, да. Альтернативная история.
Несмотря на то, что ты историк-любитель, да, вот такой вот детский вопрос, я люблю такие вопросы. Как ты думаешь, ну вот кто, или там на твой вкус, самый талантливый полководец в нашей прекрасной истории? Там, может, Суворов, Кутузов, или, может, вообще кто-то?
Жуков, может быть.
Как ты думаешь, кто?
Вот если, ну вот Жукова помянули, вот тут штука в том, что полководец, он действует в любом случае в определенном контексте. Вот Жуков, например, это человек, чьи методы ты не будешь излагать на тренинге по мотивации персонала, но это однозначно человек, который может выиграть нам мировую войну, потому что человек очень жесткий, да, до жестокости, да, он бросит тебя в топку, если сочтешь, что это надо для победы, но при этом дико энергичный, дико способный способные периодически каким-то просто озарениям и не опускающие руки вообще никогда. То есть главная победа Жукова, это на самом деле ведь там не штурм Берлина, например. Это Москва осенью 41-го. Когда тебя выдергивают с другого участка и говорят, слушай, у нас фронта не существует. Угу. То есть там дыра размером с границу с Польшей, и в нее едет 2-миллионная группа армий центра. И надо фронт собрать из кусков. И ничего не ломало. Он пошел и собрал фронт из кусков, из остатков, выходящих из окружения частей, из ополченцев, из зенитных полков, которые просто росчерком пера сделали противотанковыми, из курсантов и так далее и тому подобное. И немцы увязли в итоге вот в этом редуте, который вот собрал. То есть потери огромные у своих, у немцев тоже неприятные, Москва спасена. Вот. У нас есть другой, например, пример своеобразный. Это Михаил Богданович Барклай де Толли. Mm-hmm. Михаил Богданович – это Шелдон Купер русской армии. Это человек с таким колючим характером, но при этом профессионал. То есть достоинства Барклая лежали в областях, на которые ты обращаешь внимание, когда там что-то перестает работать. Логистика, это разведка. Между прочим, Барклай учредил первую армейскую разведку, в общем, русскую, стратегическую русскую армию. Вот, можно сказать, мы ему обязаны изобретением ГРУ.
Государственное разведывательное управление.
Генштаба. Это человек, который делал огромное количество черновой работы, который не был блестящим тактиком вот скакать перед армией со шпагой, и все кричат «Ура!». Но те, кто, может быть, не кричит «Ура!», у них они хорошо накормлены, вооружены, вот и готовы, значит, драться с врагом. Вот, и, ну, мы знаем сложности с отношением к Барклаю де Толли у современников, вот, но при этом он абсолютно точно заслужил свое место вот в пантеоне русских героев. А еще один не совсем тривиальный пример – это Дмитрий Пожарский, который 1612 год, битва за Москву. Тоже вот, в чем фишка? Вообще, Пожарского в литературе его так регулярно, снисходительно похлопывают по плечу. Ну вот, да, конечно, ну, неплохой, конечно, командир. Он такой, без фантазии, исполнительный, безусловно, он там профессионал, но без, не звездный. Тем более, что напротив него стоял гетман Хаткевич польский, вот действительно там звезда, великий полководец с огромным количеством побед, причем совершенно блестящих, из разряда с 3000 побить 11, mm-hmm. там, и так далее. И на это... фоне выглядит как-то очень странно, что Хаткевич Пожарскому-то проиграл в Москве. А почему так получилось? А именно потому, что князь Дмитрий, вот он именно что специалист и профессионал, который, у которого работает здравый смысл, у которого работает разведка, у которого работает голова командира. Причем его ничто не ломало, его ничто не заставляло потерять контроль над собой. Ни когда его самого ранили, ни когда там отряд поляков дуриком прорвался прямо в глубину обороны, прошел Москву практически насквозь. Опять же, все хорошо на низовом уровне. Лошадь, люди накормили лошади, что важно, тоже. Угу. Пороху хватает. Армия представляет собой нормальный дисциплинированный боевой организм. И у Пожарского была еще одна черта вот именно профессионала. Профессионал играет не до психологического кризиса, не до красивого гола, а вот до конца 60-й секунды последней минуты матча. Угу. И в случае с Пожарским эта последняя секунда у него наступила в момент, когда поляки начали выкатываться из Москвы, и вот нервный гений кинулся бы добивать их в поле, где их как раз ждал Хаткевич со своей тяжелой кавалерией, которую он не стал топить на московских улицах. Хаткевич его бы в поле просто растерзал, этого нервного гения. Пожарский понял, что его заманивают. Да не пошел. То есть это, понимаешь, это командир, который готов отказаться от того, что от возможности одержать яркую победу, которую бы он не одержал, это мы знаем, mm-hmm, да. В пользу того, чтобы одержать победу просто. Понимаешь, вот это вот, и вот это вот один момент, который высвечивает просто склад личности, и который высвечивает князя Дмитрия как одного из действительно величайших военачальников нашей военной истории.
Гениальная вот. Концовка.
Потрясающе. Я просто в таком восторге нахожусь, что с вами нужно делать не одну программу, а цикл, мне кажется, да. Потому что это невероятно интересно. Задам наш последний вопрос. Не могу не задать, что для тебя было культурным шоком в жизни? Какое событие?
Ну, 14-й год. И все события, связанные с ним. Здесь уже, я думаю, что я не скажу ничего особенного, оригинального, но да, вот это вот был момент, который и лично мою жизнь, и жизнь страны разделил на до и после. И тогда мы, конечно, начали не новую страницу, а прям новую книгу, которую пишем до сих пор, и она не оканчивается. Но знаете, тут это источник в историческом масштабе страшного горя и величайшего же оптимизма. История сама по себе никогда не заканчивается. Что-то да будет.
Потрясающая концовка, я считаю. Огромное спасибо, Евгений. Ты потрясающий.
Спасибо огромное.
И с вами была программа «Культурный шок» и я, ее ведущая Ася Харитонова, мой друг Трофим Татаренков. До новых встреч!
«Культурный шок».